Я сегодня желаю, чтобы мы побеседовали с 13 главы Деяний апостолов. Прочитаем первые 13 стихов. Мы проходим по четвергам книгу Деяний апостолов время от времени, и сейчас мы подошли к этой 13 главе. Здесь написано: «В Антиохии в таможенной церкви были некоторые пророки и учители». Здесь их имена даны: нам Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринянин, и Манаил совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савва. Когда они служили Господу и постились, то Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли селе в Кию, а оттуда отплыли в Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар Иисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волк, ибо так было, значит, имя его, он противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, это один и тот же, исполнивший Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывшись из Пафа, Павел и бывшие с ним прибыли в Пергию и Памфилию, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Мы пару недель тому назад начали пару стихов здесь этой главы. Время было коротко, мы не кончили этот отрывок, так что я сегодня хочу повторить немножко и дальше пойти то, что мы здесь находим. Во-первых, если вы помните, великое поручение Иисуса Христа, в нескольких местах оно нам дано. Во-первых, оно дано нам в 28 главе Евангелия от Матфея в конце: «Идите по всему миру, научите всех, крестя их именем Бога Отца и Сына и Духа Святого». И мы находим то же самое поручение. Иисус перед восхищением Своим в первой главе Деяний апостолов говорит: «Вы примите силу». Кого? Духа Святого. Здесь мы видим пример апостол Павел, исполнившись Духом Святым, и то, что он совершил здесь с этим же пророком. «И вы будете моими свидетелями, начиная от...» География дана нам. Сначала Иерусалим, потом, во-вторых, Иудея и Самария, а третья — до края земли. Первые 8 глав Деяний апостолов, когда вы читаете, мы видим историю церкви в Иерусалиме. Начало церкви, рождение церкви, сошествие Духа Святого, и созидается Церковь Господня. Вторая часть Деяния апостолов, это с 8 по 12 главе, мы находим, как Евангелие, благовествование Иисуса Христа распространяется по всей Иудее и доходит до Самарии. Самария — это уже было дальше, за пределов, там, где жили евреи. Дошло оно вот до этого города. В первом стихе мы читаем: в Антиохии. Антиохия – это уже было начало конца мира, куда должно было идти Евангелие. Это вот с 13 главе. До самого конца Деяния апостолов мы находим историю церкви, развитие церкви, как апостол Павел, уже один из первых миссионеров, апостол, призванный и избран самим Богом быть апостолом для язычников, берет Евангелие до края земли. Обратите внимание, здесь написано, что в Антиохии была таможенная церковь. По-английски, если вы читаете, это переводится «the local church». Это была та церковь, которая была в том месте, в том городе, в Антиохии. Так? Извиняюсь. Хорошо. Была таможенная церковь. И там мы находим, там было руководство. Особенное руководство, которое мы в Иерусалимской церкви не находили. В Иерусалимской церкви были апостолы. Это были евреи, первые пророки, первые диаконы, все это были из той церкви в Иерусалиме. В этой церкви мы имеем людей, мы имеем руководство, тут вот эти имена, которые мы находим, они с разных происхождений. Мы видим Варнава, в 4 главе Деяния апостола мы читаем, что он был назван сыном утешения, son of consolation, son of encouragement. Когда Савл уверовал, его церковь в Иерусалиме послала, и он нашел Савла, чтобы удостоверение получить, если он действительно уверовал. Потому что церковь в Иерусалиме не доверяла ему. Он гнал церковь. Он пошел по дороге в Дамаск, чтобы уничтожить церковь там. И тут они слышат, что Савл уверовал. И они послали к нему Варнаву, и Варнава с ним познакомился, и возвратился с ними, представил его руководству и церкви, и членам церкви Иерусалима. Он ходатайствовал за Савла, и они стали друзьями, и они тут будут направлены Духом Святым идти и брать Евангелие до края земли. Особенный человек это был. И он был в руководстве в этой церкви, которая созидалась и началась после смерти кого? Стефана. Как умер Стефан? Его побили камнями. Это было тогда, когда гонение началось против церкви. Церковь разогнали, она разошлась, и дошли, мы читали в предыдущих главах, они дошли до Антиохии, там проповедовали, и там создалась эта церковь. И теперь уже не церковь в Иерусалиме будет на главе, в руководстве, а будет церковь в Антиохии. Не с Иерусалимской церкви будут посылать миссионеров, а будут посылать с этой церкви. Господь так устроил, что это стал центром христианства на несколько сот лет, почти до того времени, когда Константин, император, уверовал. Несмотря на то, что было гонение. И Варнава был один из первых здесь лидеров и пастырей в этой церкви. Второй здесь назван, это был Симеон, и написано здесь его характеристика, и тут слово наше по-русски написано «нигер», и это то слово, которое обозначает чернокожий. Он был с Африки. В этом руководстве, в этой церкви были люди с разного происхождения. Еврей, Варнава, и он был из колена Левита, он был священником. Этот человек, Симеон, он был с Африки. Многие предполагают, это тот Симеон, который нес крест Иисуса Христа. Мы точно не можем утвердить, но, по крайней мере, его имя то же самое. И потому что он был с Африки, многие предполагают, что это был он. Третий здесь написано был Луций с Кипра, с этого острова, который возле Греции. Варнава был с этого района тоже, и потому, когда они отправились на свое миссионерское путешествие, они в первую очередь остановились где? На родине Варнаве. Кто-то для нас самый близок, когда мы идем распространять Евангелие, это тот народ, который говорит на нашем языке. Славяне, которые окружают нас, они самые близкие должны быть к нашему сердцу, хотя мы должны благовествовать всем людям, с которыми мы встречаемся. Но в первую очередь они там остановились вот в этом острове. Не только Луций, но и Варнава были оттуда. И уверен, когда они планировали свое путешествие, они повлияли на апостола Павла, чтобы здесь впервые остановиться и проповедовать. Если вы посмотрите на эти города, которые здесь упомянулись, они начали от одной стороны острова и дошли до края другого острова, и оттуда уже они поплыли в Грецию и в Турцию. Третий здесь написано был Манаим. Это был особенный человек. Написано, что он воспитался с Иродом вместе. Один стал пастором, лидером, учителем в церкви. В одном же доме выросли. Может быть, его родители были слуги в доме Ирода. Мы говорили за Ирода недавно. Это был жестокий царь, который гнал церковь, который гнал апостолов, который убил Иакова, хотел Петра убить. Помните, в предыдущей главе? Они обе слышали и имели те же возможности. Благодать Господня спасает. Иногда рядом двое стоят человека. Одного касается благодать Господня, а другой отвергает. Иисус Христос, мы недавно говорили за того разбойника, который висел рядом с Иисусом Христом, и как он уверовал в Господа, а другой по ту сторону Иисуса Христа хулил его до последнего своего вздоха. Благодать Господня предлагается всем людям, и рядом двое могут стоять или висеть на кресте, и один принимает, а другой отвергает. И мы говорили о том, как трагически умер Ирод. Его черви съели. Почему? Потому что он не воздал Богу славу, а принял ее на себя. Он говорил речи, люди говорят, это Бог говорит. И он это принял на себя, вместо того, чтобы отдать Богу славу. Последний здесь, самый последний, упомянулся Савва. Это тот Савл, который гнал церковь. Это тот Савл, который здесь, в этой главе, начнется называться апостолом Павлом. Избранный Богом. Все послания он пишет. Апостол Павел, избранный Богом апостол. Второй стих. Это руководство церковное. Оно пребывало в слове, в Господнем, в молитве и в посте. Помните, когда было... Проблема в церкви, вдовы жаловались, что они недостаточно получали пособие. Апостолы сказали, не нам служить при столах, изберите себе диаконов, которые будут служить, а мы будем пребывать в чем? В слове и в посте, или в молитве. Обратите внимание, что когда мы занимаемся, когда мы проводим время перед Господом, приготовляясь служить Словом. Наши мысли сосредоточены не на столах, не на пище. Пост. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда они служили Господу, их мысли были сосредоточены и посвящены служить Господу. Не кушать, не готовить кушать, не заботиться о кушать. О столах, а для того, чтобы церковь накормить, когда церковь соберется. Для этого требуется время посвящения и время в слове, в молитве и в посте. Обратите внимание, что это ихнее деяние называется служение. В Старом Завете это слово принадлежало священникам, когда они перед Господом курение приносили. Вспомните отец Иоанна Крестителя, Захария, когда ему явился ангел и сказал, что у тебя родится сын, чем он занимался? Он служил перед Господом. И здесь это то самое слово, когда они служили Господу. И чем они служили Господу? Они готовили слово проповедовать. Мы когда готовимся служить словом перед вами, это не перед вами служение, а мы служим Господу нашей проповедью, и вы присоединяетесь мыслями с нами, и мы все перед Господом, этим мы поклоняемся Господу. Потому я часто, когда я выхожу, я говорю, мы прославили Господа пением, дарами нашими материальными, а теперь мы прославим Господа нашим богопоклонением через Слово Его. Они служили Господу. Дух Святой касается их. И обратите внимание, здесь говорится, отделите мне, отрежьте их, посвятите их. Это то слово, чтобы взять от одного и отдать другому. Дух Святой говорит, отделите Варнаву и Савла на то служение, которое я призвал их. Все служение от Господа. Брат, прошлое воскресенье говорил немножко за призвание на служение. Служение не человек избирает себе. И служение не зависит от наших талантов или даров, которые мы имеем. Если Господь избирает человека на служение, Он даст ему духовный дар исполнять служение. То, что мы таланты имеем, или то, что мы природно можем делать для Господа, мы призваны служить Господу всем, что мы имеем. Но служение перед Господом Дух Святой дарует нам, избирает человека на это служение. И церкви говорит, этого человека посвятите на служение. И мы символически это делаем, когда мы рукополагаем служителей на служение. И церковь отождествляется с этим человеком. И говорит, мы будем молиться о нем, и мы будем его финансово поддерживать, чтобы ему не надо было думать за пропитание, или за пищу, или за его ежедневный хлеб, но чтобы он мог быть посвящен Слову Господнему, посту и молитве, чтобы тогда приходить и служить совместно Господу. И Дух Святой говорит, я их призвал. В то же самое время мы понимаем, что в рукоположении ничего особенного нету. Через руки ничего не переходит с одного на другого, кроме нашей бактерии или наших каких-то, то, что у нас есть в наших пальцах. Это в католической или православной терминологии понимается, что что-то такое переходит, которое началось от самых апостолов. Слово Господне не об этом говорит. Помните, когда еврей согрешит, и он приносил жертву Господу? Эту жертву возлагали на жертвенник, привязывали ее, было четыре угла и четыре рога на жертвенник, и привязывали жертву. И священник, когда должен был заколоть жертву, то грешник должен был положить свои руки на эту жертву, и символически его грех переходил на эту жертву. Это было отождествление человека с жертвой. И когда мы возлагаем и посвящаем служителей, служить Господу, мы как церковь, мы присоединяемся к Его служению. И если Он успех имеет или не имеет успех, это зависит от нас тоже, насколько мы Его поддерживаем молитвенно и финансово, и морально, и в других методах. Но само собою рукоположение ничего не дает человеку, то, что Дух Святой не дал ему уже. Третье, как я сказал, мы имели вступление, мы видим различия в руководстве здесь, разной культуры, происхождения. Третье, мы видим проповедь на этом острове Кипра. Везде, где провозглашается Слово Господне, сатана всегда будет стараться противиться. Всегда. И в нашей церкви, когда мы проповедуем, сатана, он не спит. Он здесь, и он старается что-то сделать, возмутить чтобы люди не слушали, чтобы люди не думали. Он останавливает людей, чтобы не приходили сюда. Сатана, он действует, хотя мы его не видим и не слышим. Но он противится провозглашению Священного Писания, благовествованию. И мы видим, здесь это случилось. И мы встречаем тут многих людей. Мы видим, здесь был один из руководителей в политическом смысле, проконсул на этом острове. Сергий Павлов называется. Написано, что этот человек, он был разумный, он желал слышать слово Господне. Был другой человек, и обратите внимание на его имя здесь. Вар и Иисус. Иисус это было обыкновенное имя, которое многие в то время имели и носили. Мы читали за Иисуса Навина, мы знаем за Иисуса Христа. Этот человек, он был Иисус, а Бар или Вар, это на еврейском языке обозначает сын. Он был сын Иисуса. Был некий человек, которого имя было Иисус, и он имел сына, которого имя было Симеон. А тут о нем описывается. Он был иудей. Он был с избранного народа Господнего. Но он был сын дьявола. Обратите внимание на контраст между апостолом Павлом и с этим человеком. Кто был чем наполнен? Апостол Павел исполнен был Духом Святым. И действует силой Духа Святого. Дух Святой действует через Слово Господне, и человек, проконсул, слушает. Сын Иисуса, а Иисус это имя обозначает Мессия, спасение, Спаситель. Сын Спасителя, так назван на еврейском языке, противился провозглашению Евангелия этому человеку. Здесь написано, что он был волк. Он был не тем духом пропитан, наполнен. И контраст между апостолом Павлом и как он действует и этим человеком. Апостол Павел провозглашает праведность Господню, пути Господни, а этот противится ему. В Новом Завете для апостолов были данная сила Духом Святым иметь знаки или делать чудеса. Для того, чтобы подтвердить авторитет Слова Господнего. Когда апостолы проповедовали, мы часто встречаем, чудо случалось. Эти дары, мы верим, они приостановились, остановились, и в наше время мы уже этих даров не имеем, а мы только имеем дар проповеди и провозглашения Слова Господня. Мы тут прочитали, что в этой церкви, это уже 13 глава Деяний апостолов. Уже нету всех тех даров, которые мы находим, раньше были. Но были пророки и были учители. Пророк в Старом Завете, он предсказывал то, что будет. И он говорил Слово Господне. В Новом Завете и значение пророка в Новом Завете, это та самая должность, что мы в наше время называем проповедник. Тот, который говорит Слово Господне. Или учитель. Пастор это тот, который имеет и то, и другой дар. Дар проповедовать и дар учить. А пастор это как его называют? Лидер. Итак, мы видим, что апостол Павел в данный момент, исполнившись Духом Святым, имеет дар Духа Святого и сказать слово правильно, и сделать здесь чудо, чтобы подтвердить авторитет свой апостольский, что он избран Богом, он отделен Богом на это служение. Апостол Петр, помните, в начале Деяний апостолов, он имел этот самый дар, обличить грех. И где он обличил грех? Он обличил грех внутри церкви. Анания и Сапфира, члены церкви. Апостол Павел практикует этот дар вне церкви, с неверующим человеком, лжепророком здесь написано. Пророки здесь, они проповедовали, провозглашали Слово Господня, а вот этот Симеон, Варий Иисус, или сын Иисуса, как здесь он назван, он был лжепророк. Он ложь говорил. Он не говорил вечное Слово Господне. Он противился Слову и действовал, чтобы отвергнуть или отвести этого человека от веры. Он был духовно слеп. Физически он видел, пока апостол Павел чудо сделал, он стал слеп. Обратите внимание на Сергия Павла. Он был духовно слеп, физически он видел. Он стал духовно видеть. Он уверовал, мы читаем в конце. Этот лжепророк, он потерял свое зрение. Апостол Павел, когда он шел в Дамаск, его имя было еще Савл. Он был физически зрячим. Духовно он был слепой. Он стал физически слеп и стал духовно видеть. Все противоизменилось. Но потом Господь вернул ему зрение. Потом, это тоже даже, это уже пророк, написано, это только временно, он потерял. Но это была сила Духа Святого, которая сошла через апостола Павла, чтобы показать ему. Обратите внимание на эти строгие слова, которые Дух Святой говорит через апостола Павла. Апостол Павел наполнен Духом Святым. Ты же, 10 стих говорится, ты исполнен всякого коварства и всякого злодейства. Страшное осуждение, правда? Это Дух Святой говорит о нем. Самое страшное, апостол Павел, он стал сыном Божьим. Сергий Павел, он стал сыном Божьим. Этот остался сыном дьявола. Все люди в этом мире, они принадлежат или Богу Отцу, или сатана, дьявол, их не отец. Страшно, страшное осуждение. Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, доколе ты будешь совращать с прямого пути Господня. Что значит совратить? Это значит пойти криво. Не идти ровно, не идти прямо, не идти в истине. Прямые пути Господни. По-английски потребляется слово праведность. Это слово на греческом языке, оно буквально то же самое. Идти точно в одну сторону. Иисус Христос сказал, я есть им путь и истина и жизнь. Нет другого пути, есть только один путь, как мы утром слышали. Иоанн Креститель проповедовал, говорит, исправьте кривизи, да? Для грядущего царя, который Павел читал, второй псалом, который придет и будет жезлом железным царствовать над всем миром. Авторитет. Это слово Господне, которое провозглашает нам праведность Господню. Это лжепророк, он искажал слово Господне. Праведные пути Господни. И Господь очень серьезно относится особенно к тем людям, которые впереди ведут людей в погибель. Помните, Господь сказал, если кто-нибудь соблазнит ребенка, а ребенок в духовном смысле, это может быть слабый верующий человек, который еще не укреп. Если кто-то его совратит с правильного пути, то лучше, чтобы такой человек не только повешать ему на шею и бросить его в море, чтобы он утопился там, но лучше, Господь сказал, чтобы он даже не жил и не родился, нежели чтобы и он совратил кого-то с пути истины, правильном, ровном пути. Это слово на греческом языке обозначает стоять вертикально, не лежать. Вертикально ходить перед Господом. Господь хочет, чтобы мы перед Ним ходили прямыми путями и стояли перед Ним в истине. Это уже пророк это не делал. И через Духа Святого апостол Павел навел на него тьму. И он, который вел и старался свести с пути другого, теперь должен был щупать и трогать, и найти кого-то, который повел бы его. Вспомните Лота, когда пришли к нему ангелы, и когда мужеложники пришли и хотели взять ангелов, они тоже ослепли. И написано, они искали и не могли найти свой путь. Это показывает нам состояние грешного человека, который не знает правильного пути Господа, который находится только через Слово Господне, только через провозглашение Слова Господня из кафедры в церкви или через наши уста, когда мы кому-нибудь свидетельствуем Слово Господне, которое апостол Павел провозглашал. Здесь мы видим, мы начало видим миссионерского духа в церкви. И до нашего дня этот дух продолжается. Церковь поместная посылает миссионера. Не миссионер находит себе поле деятельности и разъезжает по церквам, ища помощь, чтобы кто-то его поддерживал. Церковь Антиохии послала Варнаву и Савла, и всегда, когда мы читаем Деяния апостолов, они всегда возвращались в эту церковь и давали свой отчет этой церкви. Они были подотчетны этой церкви. С этой церкви их послали. И кто они были? Это были пастыря церкви. Как бы вы сегодня чувствовали, если бы Дух Святой ясно, четко сказал вам, отдайте нам ваших пастырей, чтобы они поехали в Африку или еще куда-то поехали. Я думаю, церковь бы сказала, а нам кто останется? Не так ли? Мы относимся болезненно иногда на посвящение, на руководство братьев. Но тут эта церковь, она послушалась Духу Святому. И Господь благословил эту церковь. И в течение сотни лет она посылала миссионеров. Но апостол Павел и Варнава, они были первые, которые церковь послала. И какой был результат? Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Господне, оно живое. Оно касается сердец людей. Тогда проконсул, 12 стих, говорится, он увидел происшедшее, уверовал. Если бы мы только прочитали вот эту половину стиха, то какой вывод можно сделать? Можно сделать вывод, что он уверовал, потому что он увидел чудо. Не так ли? Но когда мы читаем полностью стих, мы находим очень важные духовные истины. Говорится, девясь учение Господне. Что такое учение Господне? Слово Господне. Благодать Господня открывается нам через Слово Господне. Откуда приходит спасение, послание к римлянам? От слышания. А слышание? Басни? Слово Господне, апостол Павел пишет Тимофею, не занимайся баснями, а наоборот, пребывай в Слове. Апостол Петр пишет, мы получили от Бога какое слово? Там написано вернейшее слово. Значит, нету больше высшей авторитетного слова, чем того слова, которого мы получили. Говорит, мы не басни вам проповедовали, мы вам открываем то, что Дух Святой открыл через уста наши. Этот проконсул, он не только услышал, он и уверовал, и он удивился. Это не то слово, что значит удивиться, astonishment, а это то слово, которое мы находим удовольствие, радость в Слове Господнем. Мы насколько не копались бы в тайны и в глубине Слове Господнем, оно удовлетворяет нас, жажду нашу. Помните, женщина у колодца, Господь пришел дать ей воду живую, чтобы она больше не имела жажды. И вот так этот проконсул. Он не уверовал потому что он увидел чудо, но он видел силу Слова Господня. В наше время Слово Господне тоже, оно живое. Действительно, оно в свое время коснулось каждого из нас. И моя вера, моя надежда, моя молитва, что вы не уверовали, потому что вы видели какое-то чудо. Или вы слышали какого-то особенного проповедника. А потому что вы услышали Слово Господне. И оно коснулось вас. И дальше мы видим, дальше в этой главе, и все деяния апостолов, миссионерский дух апостола Павла берет его до самого края земли. Мы утром проходим послание к Колоссянам. По-английски мы проходим послание к филиппийцам. Это были послания к римлянам. Это были послания, которые апостол Павел написал этим церквам в этих городах. В конце своей жизни некоторые послания он написал, сидя в тюрьме. Это был его конец жизни. И оно дошло до наших дней. И слава Господу, что сегодня оно дошло и до нас. И в Голливуде есть церковь. Мы поем гимн «Известна мне церковь живая». Я надеюсь, это описывает и наша церковь. И наше руководство имеет однообразовое руководство. Среди вас стоит американец, и брат Мартинчук с Украины, и другие пастыря у нас были с разных мест, точек мира. И у нас есть люди, насколько я понимаю, 13 языков мы говорим в нашей церкви, даже по-английски. И разнообразие в церкви. Господь сказал, вы все были далеки от меня, а я всех сблизил, сейчас садил одно. Слава Господу за Слово Его, пускай Он даст нам размышления на эту неделю, а сейчас мы в конце собрания встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, мы благодарим Тебя за силу Духа Святого, то, что мы видим, происходило и в Новозаветней Церкви. Хотя мы не видим эти чудеса в наше время, но мы видим, как Слово Твое касается наших сердец и сердец людей, которые раньше не знали Тебя, а теперь мы все стали дети Твои через Слово Твое. Слава Тебе за это. Мы стоим перед Тобой и благодарим Тебя за прошедший день тут, при лице Твоем, перед престолом Твоей благодати. Предаем себе в руки Твои на эту предыдущую неделю, как уже мы вспоминали вас и брата Мартинчука в дороге. Глория, когда она будет возвращаться домой, мы просим благополучия в нее, домой к себе, на служение с братом, там в церкви, где они служат. Каждого из нас, там, где мы будем на этой неделе, мы предаем себя в руки Твои, ибо мы верим, что Ты нас избрал, и Ты отделяешь нас и посылаешь нас в этот мир, чтобы мы служили Словом Твоим тем людям, с которыми мы встречаемся, и пускай это будет благословение через нас, тем людям, с которыми мы встретимся на этой неделе. Теперь благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает всех нас до конца нашей жизни. Аминь.